Я вас категорически приветствую. В руках у меня книжка Павла Губарева «Факел Новороссии». Сегодня Павел у нас в гостях. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
Что сподвигло к написанию произведения?
Я хочу прежде всего, находясь в Питере, здесь выразить свою скорбь и соболезнования всем родственникам и близким, погибших в авиакатастрофе, и Донбасс скорбит вместе с вами.
Спасибо.
Что касается книги, то написать ее нас сподвигли тоже не совсем рядовые события. И однажды мы сидели вот в узком кругу со своими соратниками и вспоминали своих друзей, которых уже больше с нами нет. И вспоминали, вот какие они были, какой характер был у этих людей, что сподвигло их на участие в событиях «Русской весны». Мы вспоминали о них, и нам казалось, что вот это лучшие люди. И это действительно так и есть. Здесь на Форзаце они многие представлены. Это и Сева Петровский, мы учились вместе на эстфаке. Он был оранжевым, он поддержал Майдан 2004 года и был оранжевым. Мы часто с ним спорили, но когда началась война и обстрелы наших городов Донбасса, он перешел на нашу сторону и сначала был военным корреспондентом, потом взял в руки оружие и погиб, спасая товарища. Федор Муштранов, профессиональный боксер, человек, который имел контракт с одним из московских клубов профессионального бокса, победитель Кубка Кости Дзю, успешный человек, высокого класса боксер. В «Русской весне» он сыграл очень значимую роль. Он, вот когда пошли митинги фанатов, тех самых, которые сожгли Дом профсоюзов в Одессе, Федя с товарищами вышел и, банально набил им морду, вот жестко, вот побоище прямо они устроили, да, но у нас не было...
Это у вас?
У нас не было Одессы. Мы им сказали, что вот здесь мы готовы применять силу. А в ходе Майдана мы с одесситами часто спорили о том, что нужно ли применять силу, не нужно. Я доказывал им и говорил, что если они взяли биты, мы должны брать биты. Если у них гладкоствольное травматическое оружие, мы тоже должны взять оружие. Они захватили оружейные склады, нам тоже придется захватывать оружейные склады. Потому что противостоять злу с голой задницей нельзя. Нужно адекватно противостоять. Это Владислав Шестак и Владимир Ефименко. Это одни из первых героев войны уже. Они служили в противотанковой роте. И когда пошла танковая атака, они отбили первую атаку. И после нее они могли оставить позиции, перейти на более безопасные рубежи. Это не было бы зазорно. Но они сделали свой выбор, остались, и при второй лобовой атаке оба погибли. И это был их выбор. И они умерли как герои. И вот они имели возможность так умереть. Посмертно я вручал георгиевские кресты их женам. Мы плакали. Это же, в принципе, герой, но живой, Мирослав Руденко, командует захватом прокуратуры. И вот, когда мы сидели и говорили об этих людях, мы сказали, что вот их нужно запечатлить. Еще тут есть история Горловской Мадонны. Вот, может, знаете, да, помнишь?
Конечно, да.
Горловская Мадонна, погибшая с ребенком на руках. Некоторые православные начали говорить, что вот это кощунственно называть ее Мадонной. Но если бы они знали историю, и из книги они узнают эту историю, что остаться в городе – это был ее сознательный выбор. Она имела возможность уехать. Моя супруга с ней была знакома, они общались на форуме молодых мамочек, там вот где женщины сидят и общаются между собой. И она выступала с идеей, что мирные жители, это еще весной прошлого года, мирные жители не должны покидать города, потому что Украина увидит, что мы не уехали и не будет нас обстреливать тяжелым оружием.
Это действительно украинскую армию останавливало?
Но она, даже... она ведь этого не знала. Тут дело не в этом. Дело в том, что это ее сознательный выбор был остаться. И она гуляла с ребенком по улице Горловки. И это был ее сознательный выбор. Ее могло не быть, но она была. И она вот так погибла. Вот вдохновленные этими людьми, мы вот решили, что нужно запечатлеть героев, запечатлеть события в той чистоте и с той правдой, какими они были. И мы думаем, что нам это удалось.
А какой период книжка охватывает?
Книжка охватывает период с конца февраля 2014 года. Это подготовка вот перехвата митинга и народного губернаторства нашего. И оканчивается она выборами в ЛНР и ДНР, потому что мы считаем, что в принципе после выборов все стало управляемым, и в общем-то ничего такого сверхинтересного уже не происходило, кроме военных операций успешных. Еще мы хотели запечатлеть те изначальные идеи «Русской весны», а мы считаем, что их основных было две. Первое – это «Русская иридента» и «Национально-освободительное восстание» против того проекта, который задекларировали и начали воплощать на Майдане, вот этот каличанский национализм бандеровского разлива. Это для нас был чужой устав, мы не хотели по нему жить. И мы возвращались домой в Россию. Мы русские, мы возвращаемся домой в Россию. Мы принадлежим к великому русскому народу с великой русской культурой, с великим русским языком и тысячелетней историей. И мы принадлежим к этой цивилизации, мы возвращаемся домой. Это первая наша идея. Восстание началось под российскими флагами, это была самая популярная идея, и до сих пор ей остается. Что касается второй идеи, то вторая идея – это, конечно же, социальная справедливость и свобода от того олигархически-криминального, даже я бы сказал, беспредела. Потому что все олигархические группы в Донецке, по крайней мере, они все имеют криминальное происхождение, и жить под их властью – это страшно. И их поражение в столкновении на Майдане мы рассматриваем как закономерное. И мы его поняли 1 декабря 2013 года, когда милицию избили, обкидали там камнями, избили цепями. И после этого никакого наказания серьезного не последовало.
Ну как можно?
Нельзя они, демократических они же, ребят, да, нельзя обижать.
Они же дети.
И тогда мы сказали, что запущен сценарий «Арабской весны», в котором нам уготована, в общем-то, незавидная участь. И мы, следя за событиями, мы готовились принять бой. И мы его приняли. Получилось так, как получилось. Мы считаем, что в тех условиях 25-летнего анабиоза, в которых находился все постсоветское пространство, мы считаем, что вот события на Донбассе – это чудо.
Ну, это проще всего оценивать, так сказать, в кавычках. Во-первых, со стороны, а во-вторых, много лет спустя. А я бы сделал не так,
конечно.
А тут надо было не
это. Мы уже сегодня можем говорить о том, что бы можно было сделать лучше.
Конечно,
чтобы...
да.
Я единственное, о чем жалею, я действовал бы еще более жестко, еще более нагло, еще более цинично. И вот в этих всех...
к сожалению, людям невозможно объяснить. Вот до передачи сидели, говорили относительно того, как вообще происходит. Если во Львове и Львовской области можно захватывать милицейские околотки и арсеналы, это нормально, это на пользу.
Донбассу нельзя, потому что это рабы.
Донбассу, очевидно, нельзя.
Это рабы.
Да.
Это они, метрополия.
Да. И точно
это
так же,
они, украинский Пьемонт.
Да, а когда присылают, значит, тяжелую артиллерию, то и отстреливаться нельзя.
Нельзя.
А когда начинается обстрел, то внезапно выясняется, что это вы сами себя обстреливаете.
Да, сами стреляем по детским садам, куда наши дети, хоть по школам.
Особенно рассказы про то, что в дом попали, потому что там зенитка, ну, гаубица стояла. Видимо, на дом затащили гаубицу и поэтому размолотили.
Ну, это вот шизофреничное сознание, оно может додуматься до такого и не только до такого.
А как шизофреничное сознание было организовано вообще? Вот, ну, смотреть на это все, на все происходящее просто дико. Потому что народ на Украине, они ж свято верят в массе, во всяком случае, те, с кем сталкиваемся в интернете, они свято верят, что это все правильно. Мы тут, понятно, рабы Путина, а там, понимаете, свобода
расцвела. Там европейский свободный народ. Они так и сформулировали свою идею, и над этим они работали методично и долго. Я имею, конечно, в виду не украинскую власть, а прежде всего американскую стратегию, она была по Украине. Американские фонды, которые финансировали некоммерческие организации, методично, потратив на это 20 лет и 5 миллиардов долларов. Хотя Россия только дотациями, вот чиновники некоторые хвастались, что 200 миллиардов дотировали Украину и в итоге из-под влияния упустили. США потратила 5 миллиардов вот, целевых денег в НПО и выиграла. Да, у них была 200-тысячная армия вот таких бойцов идейных НКО, причем разного толка, начиная от прозападных таких демократов, которые верят в свет, идущий из Запада, до откровенных националистов бандеровского и мельниковского толка. И по обоим направлениям, по националистическому и по вот этому западно-демократическому, была систематическая методичная работа. И даже в Донецке они нас переигрывали. Потому что ну, мы считались маргиналами. У нас не было денег. Мы делали это все на добровольной основе. И они делали это на более качественном уровне.
Ну а в чем выражается? Что конкретно делают?
Проекты. Журналистские проекты. Средства массовой информации. Издательская деятельность, публицистика, круглые столы, научные конференции. Ну вот представьте, Донецкий исторический факультет. Ну вот там, хотя уже там половина преподавателей, они были такие проукраинцы, проукраинские, причем там махровые, достаточно таких было много. Половина, они ну как бы пророссийские, но они вот такие... уже старые закалки, все уже за 60 лет, причем часто далеко. И у нас не было круглых столов там, на тему «Русский мир». У нас были круглые столы «Перспективы членства Украины в НАТО», «Украина и Европейский Союз», гендерные аспекты современной политики в демократических государствах и так далее и тому подобное. Понимаете? И весь интеллектуальный ресурс, вся энергия молодых людей, она вот стягивалась под эти знамена.
А они им не рассказывали, что при вступлении в Европейский Союз, например, надо будет работать? Там же работать надо. Чтобы зарплаты получать, так не бывает, чтобы пенсию по 10 тысяч евро раздавали кому попало. Что, ну, например, что украинская, что российская промышленность, они на Западе не сильно конкурентоспособны. Что это все закроют, что вы останетесь без работы, что грядут тяжелейшие потрясения. Про такое не рассказывали?
Здесь в книге очень я подробно касаюсь от этого. И мы, конечно, вот в ходе Майдана... Мы это все пытались доносить. Однако успеха мы не имели. Потому что все мифы, да, вот мифы украинства периода Майдана, они были следующие. Первое. Мы, украинцы, великий народ с тысячелетней историей, не меньше, да, мы принадлежим к европейской цивилизации. Мы хотим вернуться домой, в европейский дом свой родной, к братьям, полякам, чехам и другим братьям. А клятые москали тысячу лет нас не пускают. Поэтому мы
оторвали от Европы и держали в рабстве.
Держали в рабстве. Поэтому мы должны от москалей оторваться и вернуться домой в Европу, чтобы зажить там богато и счастливо.
А тут сразу вопрос возникает. То есть там с западной пропагандой все понятно, там все хорошо. Уровень жизни выше, живут богаче. А так называемый русский мир, а что он может предложить вот таким хотя бы колеблющимся, кто еще не понял, куда ему бежать, туда или сюда, что может предложить русский мир?
На сегодняшний день нам нужно создать вот это коммерческое предложение для всех потенциальных клиентов русского мира. Я думаю, что вот этот вопрос, да, коммерческого предложения, раз мы в такой уже, да, формулировке, он сегодня стоит на повестке дня. И в конечном итоге он должен быть сформулирован.
Я про то, что там все совершенно понятно. То есть вот есть Голливуд. То есть это фабрика пропаганды Соединенных Штатов Америки, где жизнь в Америке показывается вот все в шоколаде. Есть там социально острые фильмы, но их настолько мало, что не о чем говорить. А обычное американское кино, у каждого свой дом, в семье три машины, еще чего-то там. А мы-то русские, что мы можем предложить русским, ну, кроме физической защиты? Единственное, вот от какой-нибудь бандеровской сволочи, а что мы можем предложить? Как пропаганду выиграть? То есть 5 миллиардов – это хорошо на промывку мозгов, а наши 200 миллиардов, которые непонятно кто разворовал, это еще лучше?
Ушли потом... никуда.
Да, да, потому что больше. А что предлагать-то?
Вот в этом состоит вопрос, что сегодняшняя потребность текущего дня в направлении расширения влияния России и воссоединения общерусского цивилизационного пространства, оно требует выработки концептуальных идей, которые будут опираться на следующие три важнейших тезиса. Первое. Россия – это империя, в которой жить комфортно, в которой каждый человек себя может проявить в любом уголке этой империи, и для него найдется деятельность на любой вкус. Второй тезис – это справедливость. Мы должны начертить чертеж справедливого общества и целенаправленно, методично двигаться к достижению цели, построения этого справедливого общества. И третий безусловный вектор – это, конечно, новая индустриализация или модернизация, правильно сказать, переход на новый технологический уклад, построение авторкичного или квазиавторкичного такого экономического потенциала. И это все задачи уже текущего дня. И давайте верить, что руководство России способно эти задачи перед собой сформулировать и достигнуть.
Это непросто, так скажем. А если в книжке, с вашего позволения, загляну в оглавление. Вот, например, глава 7. «Закулисье войны, надежды и разочарования». Вот я, как бывший оперуполномоченный, сразу скажу, что как только люди берут в руки оружие, у нас есть категория граждан в России, которые считают, что ну, вот им многое в России не нравится, там типа закон соблюдается не так, как надо, и они твердо уверены в том, что как только всем начнут продавать пистолеты и автоматы, сразу наладится порядок. Вот сразу, потому что вооруженные люди, они страшно вежливые все, они все понимают, там, со всем почтением друг к другу обращаются.
Это большое заблуждение.
Конечно.
Это большое заблуждение, потому что право на ношение оружия должна, конечно, если уж и говорить об этом, должна предшествовать культурная и воспитательная работа государства, причем методичная и, наверное, не в течение одного поколения маловато будет. А если говорить о реалиях русской весны и последующей войны, да и сейчас у нас все имеют право носить оружие, то можно сказать о том, что определенная часть общества, получая в руки оружие и пользуясь тем, что не было тогда, да, вот, реальной силы государства, которое бы воспрепятствовало беспротивоправным действиям этих людей, они начинают грабить, они начинают мстить, и они начинают противоборство между собой. Ну, опять же, за деньги и за...
Движимость, недвижимость.
Движимость, ну, да. А где-то и просто гордыня, да, вот простая вот человеческий грех, гордыни. Вот, были случаи, когда вот там по вот этому делу там повздорили и начали перестрелку. Ну, слава богу, обходится без жертв часто, ну, разное может быть. Поэтому, если говорить о том, что происходило в закулисье, то тут, ну, мы должны честно сказать, что было всякое, и всякого мы насмотрелись. И, ну, нужно понимать, что, в общем-то, не было ни одной войны, где таких проявлений не было совсем.
Да, естественно, да.
Можно говорить только о степени.
Люди, они везде люди.
Они везде грешны, и всеми владеет гордыня, властолюбие, сластолюбие и сребролюбие.
А в настоящий момент уже как ситуация
стабилизировалась? Порядка больше, да. Как только появилась централизованная вот, полицейская структура, структура госбезопасности, порядка стало больше. И, ну, на сегодняшний день можно сказать, что может быть даже больше, чем вот при старорежимном, как мы говорим, при старом режиме.
Однако.
Вот. И сегодня, да, можно говорить о том, что.
А вот к вопросу про
порядок установлен.
А вот к вопросу про российских добровольцев. Много ли видели добровольцев из России?
Добровольцев очень много, и это. Это самые пассионарные люди. Среди них были как идейные ребята, так и те, кто хотел приехать и заработать. А так как зарплату у нас не платили, то, соответственно, пытались сами как-то там зарабатывать. Некоторые при этом и выполняли боевые задачи, а некоторые при этом и не выполняли никаких боевых задач. Тут, опять же, грехом против истины будет утверждение, что так не было. Однако абсолютное большинство ополчения это все-таки были идейные, пассионарные борцы, которыми двигали идеалистические мотивы.
А местное население как к ним относится? Там же наверняка есть люди, которые за незалежную Украину, которые срочно хотят.
Вы знаете, примкнуть. Вот все меньше и меньше, и вот боюсь, на сегодняшний день сторонников Единой Украины в Донецке можно вот по пальцам пересчитать. Потому что даже вот если взять период постмайданный, да, вот Майдан уже произошел, то проукраинские настроения умеренные, подчеркну, умеренные. Uh-huh. Умеренные, это мы за единую Украину, чтобы не было войны. Вот так. Uh-huh. А абсолютно за единую Украину в проекте Майдана, вот такого галичанского, вообще тоже единицы существовало. То после начала войны, после жертв, после трагедии, после обстрелов, после разрушений, можно говорить о том, что это число проукраински настроенных людей снизилось до критической погрешности какой-то там, 2-3%, не более.
Вот. Ну, то есть, таких, можно сказать, уже просто нет.
Практически да. Нет, но это, то есть, таки вымирающий вид.
К сожалению,
как и чем вот больше успехов будет добиваться республика одна и вторая, а я считаю, что возможно такое, вот, тем более положительное настроение вот, относительно нашего движения будет происходить в общественном сознании. И не только на территории республик.
К сожалению, есть некоторая часть жизненного опыта, который на словах не передается. До многих доходит только через собственную шкуру. Вот пока по тебе там снаряды падать не начнут, все там какие-то благодушные настроения о том, какие прекрасные люди. А в настоящий момент что там с войной? Как оно вообще? Затихарились, стреляют, что вообще происходит?
Интенсивность снизилась. Причем снизилась значительно до такой степени, что о каких-то инцидентах на фронте, которые периодически возникают, вот последние два дня шумно, но все же можно говорить о том, что это исключение, а не правило. Вот. Будем надеяться, что все-таки мы начали привыкать к миру. И люди вздохнули, люди вернулись в Донецк. Более 85% населения, по нашим подсчетам, мы считаем по количеству продаваемого хлеба и по детям в дошкольных и школьных учебных заведениях. 80-85% вернулось, пробки в городе Донецке, это я про свой родной город. Конечно, уровень жизни, он низкий.
Ну, безусловно, да.
Мы в военном положении де-факто находимся, мы находимся в состоянии экономической блокады. Тут, в общем-то, по-другому быть и не может. И, ну, это так. Да? Средний человек живет на 6-7 тысяч рублей в месяц. При ценах, в общем-то, российских. У нас российские продукты питания. Все российское. Тяжело в экономическом смысле. В остальных значительно легче. Особенно для тех людей, которые не потеряли жилье, можно вообще сказать, что более-менее все сносно. Для тех людей, конечно, которые потеряли свои квартиры, свои дома, они оказались разрушены, им несколько более накладно, потому что они вынуждены или жить в бомбоубежищах, некоторые живут, некоторые снимают жилье, некоторые в складчину снимают жилье и ютятся в непривычной для них площади квартирной. Поэтому вот проблемы такого характера, проблемы вот бытового, проблемы экономического характера, проблемы уровня жизни. В остальном, касательно общественного мнения, вот люди проукраинских настроений нет, люди поддерживают республику. У людей есть понимание, что эти проблемы объективны. Это на самом деле так. И люди настроены терпеть с одним условием, что Украины здесь не будет никогда.
А с той стороны, что происходит, у вас же связи наверняка какие-то есть,
да,
там остались?
С той стороны, если у нас...
Ну вот глядя на вас, что они там думают и что говорят?
Вот они пока не понимают, но мы им четко даем понять, что мы свое дно уже прошли и начинаем из него выходить. Им до своего дна еще, ну, еще идти и идти. И то, что на сегодняшний день у них, это уже плохо. Но это не дно. Это далеко не дно. И поэтому наша миссия — это следовать по пути восстановления жизни у нас. И с ухудшением жизни там мы имеем все возможности на перехват инициативы. Военным или не военным способом, неважно. Нам даже политэкономическим способом легче будет зайти туда. И я сформулировал это так, что Донбасс должен стать новороссийским Пьемонтом. И именно на Донбассе удалось сохранить и воссоздать русскую идентичность, которую, вооружившись которой, мы должны прошагать максимально далеко на запад и восстановить эту идентичность на максимально большой территории, таким образом вернув желательно всю территорию Украины в русское цивилизационное пространство.
Ну, наверное, не все захотят. За Поденцем-то это, наверное,
Галичина, Галичина, к сожалению, да, вот можно констатировать, что она, украинский Пьемонт, нам, новороссами, русскими, не сделать. По крайней мере, в одном, даже в двух поколениях людей.
Ну, возможно, ими есть займутся идеи, поляки.
И, да, есть поляки, есть идеи буферного государства, чтобы полякам не отдавать. Ну, это такие мысли-конструкции, которые на десятилетия вперед. Сегодня в Украине даже грех помыслить, да, у них не обсуждают эти вопросы, хотя они, в общем-то, на поверхности лежат, да. Интересы поляков, ну, начни Украина рушиться, поляки не будут сидеть сложа руки.
Да никто не будет.
Они уже заговорили.
И венгры рядом руки потирают.
И венгры не будут, и мы не будем сидеть сложа руки. Послушайте, а почему мы? Мы уже один госпереворот видели, да? Вот очередной госпереворот, у нас будет все готово к тому, чтобы начать наше русское ресерджимента и делать это уже по-серьезному и методично.
Опасные вещи говорите, Павел.
Ничего. Я же говорю про культурную экспансию. Я не имею в виду вооруженное вторжение. То есть мы их сделаем украинцев снова русскими. Я вот не боюсь этого слова. Не знаю, в России вот как-то все с опаской произносят. Некоторые особенно. Вот за меня там российскостью, советскостью. Я говорю, что нельзя. Слово «русский» – оно ключевое слово «русская весна». Весна не российская весна, не советская, не антифашистская у нас весна. У нас весна русская была. И это действительно такое национально-освободительное движение было. Движение за русскую цивилизацию в тот момент, когда нам плюнули в душу на Майдане. Именно плюнули в душу. И мы проснулись. Когда русские проснулись, а я считаю, что проснулись, и убаюкать уже их не получится никак, совершенно. Вот никому от нас мало не покажется. Русский народ остается субъектом мировой истории и единственным народом, который способен противостоять этому злу глобалистскому и в этом противостоянии победить.
Кому посоветуете читать книжку?
Всем, кому интересно, кто является патриотом России, всем, кому интересно события русской весны, войны в России, из первых уст.
Тем, кто считает себя русским, советуете
обязательно
читать?
Обязательно. Потому что русскость проявилась здесь воочию. Воочию и самым наилучшим образом, вот самым искренним способом. Недавно один из блогеров сказал, что русская весна дала людям Минина и Пожарского, подразумевая под Мининым Чалова и под Пожарским, сами знаете кого. Того, кого все сейчас ругают. Не будем упоминать. В суе. Вот. И это действительно вот люди нового типа. И это действительно вот не характерное для той существующей действительности явление. Да, явление вот такого рода героев, такого рода деятелей. И ведь не только на них ведь не заканчивается много других персон, да?
Ну, и, безусловно, ярких, есть люди, которые ярких, не попали сильных, в телевизор, да, но тем
ярких,
не менее.
Ярких, сильных. И вот все говорят, Гиви Моторола, это, безусловно, герои, да? Но это герои, которым посчастливилось стать героями медийными. А таких ведь ребят сотни вот таких со стержнем, настоящих героев, бесстрашных, сильных, волевых, настоящих, вот, и они все могли появиться вот только в таких событиях. И как оказалось, русская весна показала, что русский народ жив, русский народ достаточно пассионарным остается, и русский народ остается субъектом мировой истории. Вычеркнуть нас из мировой истории не получится.
Сами кого хочешь вычеркнем.
Да.
Про того, про кого нельзя говорить, там тоже есть?
Да, да, очень есть, подробно. Есть. И меня критиковали, говорили, что вот зачем ты воспел Стрелкова? Я говорю, ребята, процитируйте, где я воспевал. И наоборот, его и критикуют там. Но я делаю это в тех местах, где вот действительно вот были ошибки. Действительно были просчеты. Где? Я просто описывал, как было.
Вот. Сам себя сильно ограничивал при написании? Ну, есть такая присказка, что мемуары пишут для того, чтобы показать себя в хорошем свете. Поэтому человек произвольно, непроизвольно, в гадости всякие отметает. Сильно?
Старался гадости не отметать, но вот старался их описывать корректно, без перегибов. И старался вот писать по личному своему ощущению. И начал я с событий своего детства, как начиналась украинизация, как в школе. То есть все через собственную жизнь. И ну, я думаю, получилось у меня это. По крайней мере, первые отзывы, они говорят, вот даже Чаленко Александр, он назвал это мою книгу самой правдивой книгой о русской весне. А Жучковский тоже написал коротенький такой отзыв. Он сказал, что это единственная книга, которая вот системно описала те события. Мы спешили, мы старались, вот, чтобы не забыть. Что это все забывается.
Конечно, да.
И мы старались вот не врать, да, даже в ущерб себе. Потому что ну, многие критикуют, там, опять же, героизация Стрелкова. Ну, нет героизации. Ну, он ведь был. Ну, как его можно вычеркнуть?
Ну, с моей точки зрения, вообще смешно. То есть, человек не побоялся, бросил все, поехал, взял в руки автомат и начал, так сказать, биться за русских людей. А это, оказывается, если про это рассказать, то это героизация. Вам-то кто мешал? Бегите сами, героизируйтесь.
Действительно, особенно вот диванные блогеры в соцсетях, вот, я говорю, слушай, ну, вот если бы ты, уважаемый сетевой хомяк, вот, взял автомат, вот, захватил несколько городов в Украине. Можно сейчас это сделать. Ну, это же была частная инициатива. Все это знают сегодня. Да? Ни для кого не секрет. России не было. Частная инициатива. Берите частную инициативу, найдите ресурсы, найдите соратников, захватите город, организуйте оборону, создайте ополченческий корпус, и все это без серьезной систематической государственной поддержки.
Еще и учитывая, что
и
вы...
тогда вы, конечно, сможете критиковать Стрелкова.
Да. Еще учитывая то, что ты прибыл из соседней страны, а местные на тебя, в общем-то, с большой любовью не смотрят.
Да, и ты местных не знаешь, и ты местным не доверяешь. Да. Стрелков местным не доверяешь. Он даже тем даже, кому нужно было доверять, казалось бы, он не доверял, потому что опасался.
Имеет оперативную подготовку. Это правильно. Да. Нельзя доверять. Надо проверять.
Только это... время. Только это время способно, вещи. Конечно, вот, человека показать именно, надежный или нет. Мы тоже часто ошибались. Особенно в первые дни, когда вот это все вот на коленке планировалось, вот наше, да, перехват митинга, на коленках планировался штурм облгаз администрации первый, имея на руках 2 травматических пистолета, несколько гладкостволок, обрез, вот мы пошли на это. И даже мы готовились даже в случае, если не сумеем массово и информационно перехватить волну, это было тоже очень сложно, это было колоссально сложно. Мы купили себе макеты автоматов Калашникова страйкбольные, и мы планировали малой группой вот, брать на понт, так сказать, и штурмовать. И это бы тоже имело успех. Но получилось как нельзя лучше. Партия регионов собрала нам 50-тысячный митинг, вот, надеясь там донести свою продажную позицию. Люди зафухали конкретно эту ихнюю продажную позицию. Вот каждый, кто пытался заходить и псевдолозунгами оперировать, там их всех называли халуями, фашистами, предателями и подонками. И тогда мы шли все самое время. Самое время, прорвались на сцену, захватили сцену, взяли в руки общественное мнение и понеслась. Готовилось это все 6 дней. Полноценно 6 дней. Конечно, это не могло быть подготовлено столь методично, как я бы сделал сегодня, имея уже тут опыт.
Опыт, да.
Опыта-то не было такого. Но мы считаем, что вот за 6 дней, да, меньше, чем за неделю, то, что нам удалось, это тоже маленькое чудо и маленькая лепта. Учитывая то, что многие из будущих уже участников «Русской весны» тогда еще служили олигархам и лавировали, вот, получая деньги то там, засылая к нам кротов. И, ну, это все сложно было. Я даже пишу от человека, который меня сдал СБУшником. К сожалению, вот я не могу его назвать имя, он занимает сегодня в ДНР один из высоких постов. Большой начальник, так сказать.
Как интересно.
Да, это много интересного. Много недосказанного, но, конечно, эта информация, она сегодня не может быть разглашена. Но я думаю, рано или поздно все станет известно. И те неизвестные настоящие герои этой войны, и мы все-таки узнаем их имена и сможем почтить их память. Таких много, к сожалению.
Ну, когда-то была такая книжка «Сильные духом» про советских партизан. Ну, считаю, что у вас получилось примерно то же самое. Спасибо вам. Надеемся, книжка не последняя, надеемся, и все остальное расскажете когда-нибудь.
Спасибо. Да. Да.
Ну, а всем, кому интересно, вот Павел Губарев, «Факел Новороссии». Рекомендуем к прочтению. Спасибо, Павел.
Спасибо, Андрей Андреевич.
А на сегодня все. До новых встреч.